Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Азаттык уналгысы жекшемби 9 июль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиз менен. Алдыдагы жарым саатта Азаттык плюс эле берүүсүн радио версиясы бар. Анда жалпы республикалык тесттөрдүн жыйынтыгы боюнча жогорку пай алып, алтын сертификатка ээ болгон 55 бүтүрүүчүнүн 45 Бишкектеги орто мектептерден. Бул берүүдө аймактардагы билим берүүнүн сапаты, тест тапшыруунун оңош кыйыштары талкууланды.
Көбүнчөден ортодо деген бул мындай логикалык суроолор келди. Бирок мындай да учурлар да болду. Бир эле суроодо 2-3 жооп туура болупчу. Бирок ош жерден дагы мындай оорураак болуп калды. Бул жерден тең туура, бунусу деле туура болот. Анан ошону ойлонот эле убакытын өчүрүп жаткан да.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга Бакыт Асанов кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ишембиде жыйынтыкталган Гамбургдагы чоң 20 саммитине катышкан өлкө лидерлери дүйнөлүк соода жүгүртүү жана климат маселелери боюнча мунасат алышты. Жыйынтыктоочу маалымат жыйында Германиянын канцлери Ангела Меркель билдиргендей, саммит катышуучулары базарларды ачуу жана протекционизм менен күрөшүү жаатында макулдашууга жетишти. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп менен глобалдык ысууга каршы аракеттер боюнча сүйлөшүүдө майнап чыккан жок. Ошондуктан саммиттин 19 катышуучусу Кошмо Штаттардын чыкканына карабай Парижге келишимин күчүнө киргизүүнү тездетүү маселесин көтөрүштү. Меркелдин айтымында саммиттин жыйынтыктоочу коммуникесинде бул темага эки башка параграф камтылып, алардын биринде АКШнын позициясы атайын киргизилди. Чоң 20 саммиттин экинчи күнүндө катышуучулар эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолуккан Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Бээжинде өзөктүк сыноолорун токтотуу үчүн Түндүк Кореяга тынч басым көрсөтүүнү улантуу зарылдыгын билдирди. Ал эми Орусия, Франция жана Германиянын лидерлери Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Ал ортодо АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон расмий сапар менен бүгүн Украинанын борбору Киевке келди. Бул анын Киевке болгон алгачкы сапары. Тиллерсон Украин президенти Петро Порошенко менен жолугушуп жатып, Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Украина узак жолду басып өттү. Биз Украинанын кең келечегин камсыздап, инвестор жана Европалык коңшулар үчүн ыңгайлуу кылуу үчүн абдан көп нерсе жасашыбыз керек деди. Мамлекеттик департаменттин маалыматы боюнча Тиллерсон Украинанын жетекчилеринен башка жарандык коомдун өкүлдөрү менен да жолугушмакчы. Түркиянын оппозициясынын Анкарадан Стамбулга болгон адилеттик жүрүшү бүгүн жыйынтыкталууда. Миңдеген адамдар бийликти адилеттикке чакырган ураандарды кармап 15 күн бою 450 чакырымды басып өтүштү. Акциянын башында турган оппозициячыл республикалык элдик партиянын лидери Кемаль Кылычдароглу Стамбулда митинг көтөрүн билдирди. Кылычдароглу бул жүрүш аркылуу өлкөдөгү акыркы учурдагы адилетсиз чечимдерге каршылыгын билдирүүнү максат кылгандыгын айтууда. Алгач жүрүш оппозициячыл депутат Энис Бербероглунун камак алынышына нааразылык иретинде башталган, бирок өлкөдөгү былтырдан бери жүрүп жаткан камоолорго каршы акция катары кеңири жайылды. Былтыр 15 июлда Түркияда ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин 50 миңден ашык адам камакка алынган болчу. Бишкек Ош жолун тосууга аракет кылган Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин 5 тарапкерине акчалай айып пул салынды. Бул тууралуу Жалал Абад милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 7 июлда Базар Коргон районундагы Акман айылында нааразылык акциясы өткөн. Мына ушул акциянын жүрүшүндө 5-6 адам Бишкек Ош жолун тосууга аракет кылган. Алар мындай кадамын журналисттерге өз акциясын көрсөтүү аракети менен түшүндүрүшкөн. Жол тосууга аракет кылды деген 5 адам райондук милицияга алып келинип, аларга Базар Коргон райондук сотунун чечими менен административдик кодекске ылайык 3000 сомдон айып пул салынды. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев быйыл февраль айында камакка алынган. УКМКга 2010-жылы убактылуу өкмөттүн төрага орун басары болуп турганда Альфа Телеком ишканасынын үлүшүн орусиялык ишкерлерге жеңилдетилген шартта алып берүү убадасы менен пара алган деген айып тагууда. Текебаев муну саясий ишмердиги менен байланыштырып куугунтук катары сыпаттап келет.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, Чүй Талас областарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 22-27, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Ош, Баткен жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 22-27, күндүз 33-38, Ысык Көлдө түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28, Тоолу Нарында болсо түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте 10 июлда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы түнкүсүн 24-26, күндүз 35-37 градуска чейин көтөрүлөт. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча жогорку упай алып, алтын сертификатка ээ болгон 55 бүтүрүүчүнүн 45 Бишкектеги орто мектептерден. Быйыл Ысык Көл, Баткен, Талас областарынын бүтүрүүчүлөрүнүн көрсөткүчү төмөн болуп, алтын сертификатка жетпей калышты. Азаттык плюс теле берүүсү бул берүүдө аймактардагы билим берүүнүн сапаты, тест тапшыруунун оош кыйыштарын талкуулады. Азыранын ООГО даярдалган версиясын сунуштайбыз. Аны Бекзат Бектурган жана Айда Бекмуратова алып барышат.
Быйыл орто мектепти 62 миң окуучу аяктап, алардын 48,448 башкача айтканда 78% жалпы республикалык тестирлөөгө катышты. Тестирлөөдөн жогорку упай алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө президент алтын сертификат тапшырды.
Москвада студент болгондо айла жок, иштеш керек болду. Дворникте болуп иштегем, кочегарда болуп иштегем. Өзүм да идея билүүдөн болчумун. Мектептен да кубатканда сугатчы болуп 7-8 класстардан кийин, 10 класстан кийин иштеп аткам. Ошондуктан силер келечек үчүн жакшы бир пайдубалды түзүп алдыңар. Пайдубал болсо жакшынакай там курулат, жакшынакай жол ачылат. Негизги пайдубал азыр барды.
Быйыл мындай сертификатка 55 бүтүрүүчү татыктуу болду. Алардын 45 Бишкектеги орто мектепти аяктагандар болсо, 6 Чүй облусундагы, 2 Ош, дагы 2 Жалал Абад облусундагы мектептен, бирөө Нарын облусундагы мектептен бүтүрүүчүлөрү. Көрүп тургандай жогорку көрсөткүчкө жеткендердин басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын бүтүрүүчүлөрү болсо, бир кезде илимпоздордун мекени болгон Ысык Көл, тең чыкмаларга бай Талас жана чыгаан жигиттери көп Баткен облустарынын бир дагы бүтүрүүчүсү алтын сертификат алган жок. Арасында алыс аймактардан келгендер сейрек гана.
Экзаменге кирерден алдын аябай коркпом. Бул 11 жыл окуганда бир эле сынак менен мындай тагдырыбыз чечилет да.
Билим берүү жана илим министрлигинин бөлүм башчысы Марат Үсөнәлиев мырза бизде конокто. Чүй дегенде эле маселеге өтөлү. Алтын сертификатка ээ болгон 55 окуучунун ичинен 45 Бишкектин мектептерин бүтүрүүчүлөр экени, алардын арасында аймактардан, айылдардан келгендери деги эле аз экендиги, бул алыскы региондордогу мектептердеги билим берүүнүн сапаты төмөн экендигине далил болуп бере алабы?
Ооба, регион айтып атабыз, мынакей башкы сюжетте эле айтып атабыз, Көл жакшы көрсөткүч берчү эле быйыл жок деп туруп. Бирок Кыргызстан боюнча, Нарын Талас, Кыргызстан боюнча билим берүү стандарты бир бекилет.
Чындыгында эле бул жашырын сыр эмес. Бишкек шаарынын мектептери мыкты, анткени аларда мыкты мугалимдер иштешет.
Шарты жакшы.
Библиотекалар жакын, интернет деген нерсе бар дегендиктен жакшы балдар ушул жердеги эле балдар окуп калмак.
Өтпөй калгандар мисалы коллежге барат деп атабыз. Бирок алар баргандан кийин 5 жыл окушу керек болот бакалаврды алыш үчүн. Алар бирок эч ким каалабайт да, 1 жыл убактысын, акчасын ашыкча короткусу келбейт да.
Кыргызстанда мүмкүнчүлүк болсо баарыбыз каалап атабыз жогорку окуу жайды. Статистика көрсөтүп атат, 30 000 ашык бала ата энеси жок, чоң энесинин, чоң атасынын колунда өсүп атышат. Андан кийин үйдөн дагы аракет кылыш керек, тапшырманы кылыш керек, сабакка барыш.
Ошентип үйдөн да аракет кылып, ата энесинин жардамы менен даярданып тестке кирген Элхан 86 балл алган. Айтсаң Элхан, ушул кандай болду, канча даярдандың эле?
Мен деген бул окуунун башынан эле даярдап баштагам. Бул жерден өзүм деген интернетке кошо алып, ошо интернеттен эле окуп анан, бирок ошо ортонун жыйынтыгы 86 балл болуп калды да. Бул жерде деген мисал алганда, эгер ошо мектеп билимине ошо логикалык эмелерди, тапшырмаларды берип, ушундай логикалык сабактарды киргизсе, бул абдан, мисалы мен мага окшош балдарга, абитуриенттерге бул абдан жеңил көрмөк да болчу.
Мүмкүн мисалы мектепте куру эрежелер жаттап бербейбиз, мисалы синтаксис эмне, морфология эмне деп, баш мүчө, аяк мүчө деп. Анан ошол жаттагандар мисалы ОРТ-га келсеңер, иш жүзүндө башка суроолор келип калды такыр.
Көбүнчө деген ортодо деген бул мындай логикалык суроолор келди. Бирок мындай да учурлар да болду. Бирле суроодо эми 2-3 жооп туура болчу. Бирок ошол жерден да мындай оорураак болуп калды. Бизден тээнси туура, бунусу эле туура болот. Анан ошону ойлонот эле убакытын учурайт да
менчи. Негизи мектебиңерде даярдайбы ошол окуу программасынан сыркары ОРТ'га, ЖРТ'га атайын даярдыктан өтүшү?
Мектепте деген жок, мектепте деген бул мектептин образованиясында берет. А мындай ОРТ'га даярдык бул болбойт да.
Мектепте кандай баалар окучу элеңиз?
4-5терге.
Бирок алган баң өтпөй калды.
Өтпөй калдым.
Эми кандай окуу жайга барайын деп атасың? Аттестатыңды эч ким эсепке албайтты?
Азыр деген эми көбүнчө университеттерге барсам эле ОРТ'ун сурашат да. ОРТ'тан өттүңбү депчи? Бирок мен ортодон өткөн жокмун десем, анда эми мындай ала албайбыз деп коет да, көп элечи.
Колледжге окугуң келеби эмеси?
Колледжге окугум келет, бирок көп колледждердин баары көбү эми мындай кымбатыраак болот да. Мен эми өзүмдүн каражатым чечипмин.
Президент эле айтпадыбы өз сөзүндө убагында көчө шүрүп жол тазалап деле иштеген деп?
Мен бул оюм бар, бул жылы мен ошентип иштеп дагы даярданып анан кайра тапшырам деген.
Майтам суроо болуп атат, эми сиз колледжге өтөсүз деп. Колледжге дагы өтүш керек. Ага да экзамен тапшырыш керек. Экзамендан өтүш керек. Финансовый колледж бар, конкурсу чоң. Автодорожный колледж бар, конкурстары чоң. Булардын суроосу аябай. Финансовый колледжди бүткөндөр жогорку окуу жай КЭУ-ну бүткөндөн дагы ошолор биринчи талапта турат. Муну мече мен дагы айтып келейин, мынакей профлицейлердин багыты чоңоюп келатат. Ушу Италиядан стажировканы өтүп атат поварлар, бармендер. Ага дагы конкурс үстүнө башталды.
Агай, ушул жерде сөзүңүз каралды жана сөзүңүз башына өтүп өттүңүз. Программа мектеп окуу
бир.
Программасы бирдей эле болсо, бирок региондордун бул артта калып кетиш, ат чабым артта калып кетиш бул быйылкынын эле көрсөткүчү эмес да, жыл сайын эле кайталанып келе жатат.
Быйыл ошонун негизинде.
Демек кийинки жылда кайталанбаш үчүн.
Быйыл министрлик дайым ошо республикалык мугалимдердин жогорулатуу билимин институтун түздү. Туура алыскы региондордо мугалимдердин билимин жогорулатуу үчүн Бишкекке келиш керек. Ар бир областтан филиал ачты. Интернет өткөзүп атабыз ар бир мектепке. Мына Кудай буюрса 1-сентябрга бизде жалпы 85% ар бир мектепке интернет керек. Интернет киргенде мунун ичинен электрондук китепти чыгарып атабыз. Мунун талап башка.
Окуучулардын 11 жылдык билимин республикалык тестирлөө менен текшерүүгө мүмкүнбү?
Тесттин максаты бул жогорку окуу жайларга өтө ала турган абитуриенттерди тандоо.
Өз каалоосу менен барат.
Өз каалоосу менен символия да. Анан эгерде биз баардыгын тең жанагы деңгээлди ченей турган болсок, анда ошо 62 миң бүтүп атат деп атабыз, баары тең тапшырыш керек да. Бул башка экзамен болуш керек. Анын максаты башка болушу мүмкүн да. Жанагыркел ал эми жалпы республикалык тестти жалаң гана мен жогорку окуу жайга өтөм, тапшырам деген адамдар гана тапшырып атат. Жогорку билим деген эмне өзү? Жогорку билим бул жогорку билим алган кандай адамдар? Эмне үчүн жогорку билим берилип атат адамга да? Ал ошо кандай адам болуш керек? Демек мына бизде баскычтар бар. Садик, бала бакчанын
андан кийин
орто мектеп, башталгыч мектеп, орто мектеп деп анан 10-11 бүткөндөн кийин гана жогорку билим алганга ат салып атышат да. Ушул жерге мыктылар келиш керек. Биз деген трагедия кылбашыбыз керек. 55% гана алды жогорку 110 балдан өйдө деп 48449 адам тапшырды. Алардын 55% 110 балдан жогору алып, алар экзамен ушул тест экзамен деп айтсак болот да, параллелдүү. Ушул экзамен аркылуу жогорку окуу жайга өтүп жатышат. А калгандары демек жакшы даярданган эмес.
Элхан, кандай деп ойлойсуң? Сен даярдың жетиштүү болду беле?
Мен өзүм даярдангам. Мен өзүм оюм боюнча мен жетиштүү болгон да. Анткенде мен ушу бир жыл бою даярданып, ушу башка жерден мынтип интернеттерден тесттерди алып атып, ошо вроде жакшы иштеп атканда жетигичи. Анан ушу ортого келгенде эле кулап калдым.
Апелляцияга бердиңиз беле?
Апелляция берилектин ошо бүгүн биринчи.
Балким ошону бериш керек болчу биринчиден. А экинчиден мен дагы өзүм кулаган учурда мен дагы аябай сонун даярданган деп ойлонгом да. Бул жерде субъективдүү моменттер абдан көп да. Ал эми тест бул объективдүү тест. Анан эгерде биз цифраларды карасак, чындыгында татыктуу балдар окуп жатат. 16 жылдан бери бир да жолу кандайдыр коррупцияга илешип калган иш болгон эмес. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат да. Логика деген эмне? Логика деген эмне? Канчалык деңгээлде мектепте алган морфология деген эмне, синтаксис деген эмне деген билимиң, эгерде сен аны турмушта пайдаланып кете албасаң, канчалык деңгээлде ал байлык? Ал байлык эмес. Сен ошол нерселерди билип, эрежени билбей да койсоң болот. бирок сен ошол эрежени жатка айта албасаң дагы пайдаланып жазып тура
жазып анализдөө
тура формуланы пайдаланып чыгарып кетсең демек бул сенин жетишкендигиң.
21802 бүтүрүүчүбүз босого балдан өтпөй калды. Эми апелляция жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Жолдорун жобосун түшүндүрө кетиңиз.
Ар бир абитуриент эгерде күмөн санасаң сертификатын алып эле келгендер келип атышты бизгечи, заявление жазышат, арыз жазышат, менин жыйынтыгымды, менин ишимди мага көрсөткүлө. Ушуга чейин азыр дагы ушул консультациялар жүрүп жатат. Бул учурда кандай болот? Атайын процедура болот. Биз айтып атабыз мынакей 48449 адам тест тапшырды деп. Бир эле адам бир эле учурда бир гана тест эмес 6 тест тапшырышы мүмкүн. Ошол жооп барактардын баардыгы тең бизде сакталып турат. Ар бир адамга арыз менен кайрылган адамдын биз ишин карап табабыз. Ошол ишин ар бир бала келип, Наерхан келсе, ал дагы өзүнө мүмкүнчүлүк алат. Өзү келип, компьютер кантип санады? Чында эле ката кеткен жокпу деп ошо компьютер санагандай кылып өзү санап ынанып анан кетет да.
Алтын сертификатты алган бүтүрүүчүлөрүбүз да турат. Бекзат бизде конокто студияда.
Бекзат Нарын шаарынан, Нарын облусунун атынан жалгыз алтын сертификатка ээ болуп кайчабыз депутаттары чын эле болуп кечээ эле мисалы 5-июлда президент колунан силектарын алып келди.
Кандай даярдандың эле? Канча даярдандың эле?
Ойлойм ушу биринчиден даярдык деген бул биринчи класстан башталат. Биринчи класстан баштап ушу жоопкерчилик сезим болуш керек. Өзүңдүн билимиңдин деңгээлине. Эң биринчиден бияктан ата энеңдин да колдоосу керек. Колдоодон мурун баланы да ишендириш керек, бирок ашыкча эмес.
Ашыкча болгондо?
Ашыкча болгондо балдарына айтат мактап, сен кыйынсың, сен жакшысың. Бала дагы ошондой эмеге көнүп, ошонсо кийин акталбай калат. Чындыкта ал жарашпайт. Анан ошондо деген психологический удар болот балага. Ошол жагынан даяр болуш керек.
Демек сиз аймактардагы мектептерди, мугалимдерди эле күнөөлөй бергениңиз бирче туура эмес экен да? Өзүңө жараша болот.
Жок, ошону өзүнө жараша. Ата энесинин айткан сөзүнө да жараша болот. Ошо кандайга даярдап, кандайга үгүттөгөнүнө жараша.
Улуттук университеттин социалдык гуманитардык илимдер факультетинин деканы Мырзабек Камчыбеков мырза бизге конокто. Сиз өзүңүздүн кесибиңиз боюнча психологсуз, э? Психолог катары айтсаңыз, бизге Бекзат айтты. Эгерде ата энеси дайыма эле сен кыйынсың, сен мыктысың дей берсе, өзүнө өзү ишене берип, бала антип аракет кылбай коюшу мүмкүн деп атат. Бирок айтылып атат, жок, ата энеси дагы деп колдоп туруш керек депчи. Бул жактан эмне кылыш керек?
Билим берүү системасы бул жеке эле билим берүү эмес. Окутуу эмес, окутуу менен тарбиялоо. Тарбия бергенде балам, эгерде сага кыйынчылык болсо, мындан эч кандай коркпостон өтүп
трагедия жасаба.
Мындан эгерде тыянакты чынар айым эң эле жакшы айтты, трагедия кылыштын кажети жок. Эч кандай бүгүнкү күндө бул бир асман түшүп тиги аламат болуп кетет деген сөз эмес, окуя эмес. Бул жалпы республикалык тестирлөө бул бүгүнкү күндүн талабы экен.
Мисалы мугалимдер өздөрү оортуну жон терисин менен сезип көргөн эмес да. Алар жаңы сиздер айтып кеттиңиздер, бул экзамен болчу депчи. Анан биз барып мисалы жакшы эле ушундай үй бүлө колдойт, ар бир ата эне өзүнүн баласын колдойт да дайымачы. Анан биз барып бир эле ушундай сурайбыз, ушу оорту кандай болот десек эле, кээ бир мугалимдер бар да ушундайчы, мындай туруп эми жылдагыдай эле болот. Алар билбейт да ошол, ошон үчүн ошондой айтып коет, жылдагыдай эле болот депчи. Анан суроолору кандай болот десек, эми ошол бүтүп кеткен былтыр тапшыргандардан сурап көрбөйсүңөр ошолор кандай болот ушундай болот. Анан сиздер жаңы эле айтып кеткенсиздер, ошол мугалимдерди эгер ошолор өздөрү мындай жоон терисин менен сезип көрбөсө, анан бизге мындай
мугалимдердин дарегине жакшы эле сын айтылды, короосуна тапшырылды дагы.
Эми бул өздөрү өтпөсө дагы мынакей көпчүлүккө баякыда экзамен кылсак, өзүбүз алсак, баягы эле таанышын өткөздү, тыягын өткөздү дейт. Бул жалпы республика тестирөө машина эсептеп атат, ошону сыйыркке басат. Ошол баары талаптары бир мунун ичинде. Бир логиканы бүгүнкү күндө бул өзүнүн талабы, логиканы кичине ойлонуп туруп шашпай жооп берсе болот.
Эгерде бала мектепте жакшы окуса, статистика көрсөтүп жатат анычы, ал жакшы балл алат. Бирок мектепте жакшы окуган балдардын ар кандай түрлөрү болот. Мисал үчүн мен тырышып дайыма жанталашып ар бир сабакка даярданып келем,
жаттама.
Бирөө бала ал түшүнбөйт жакшы, балким кээ бир жерде калып калган, бирок жаттайт, дайыма жооп берет, колун көтөрөт, ал да беш алат. Мисалы үчүн директордун баласы болсо, ал да тилекке каршы кеш алган учурлар бар. Демек, бул жерде ушул бааны койгондо субъективдүү нерселер бар. Ал эми ОРТ тест бул объективдүү нерсе.
Мугалимдердин дарегине бир тобу сындар айтылып атып, ал эми арабызда эл аралык сапат билим берүү борборунун вице-президенти Ислам Иманалиев отурат. Агай, сиздердин окуучулар жыл сайын көрсөткүч жакшы көрсөткүчтөргө алдыңкы орундарга келишет. Сиздерди балким усулдар башкабы, кантип даярдайсыздар? Өтпөй алгандар болду сиздерден деле? Болгон турбайбы?
Алгандар да окуучулар болду. Жалпы саны 35 окуучу өтпөй алган. Мектептеги математика жанагы кыргыз тил жана орус тил мугалимдери жуманын 6-нчы күнү сайын 11-чи класстарды 2 сааттык, 3 сааттык атайын
сабактардан тышкары турбайбы?
Бул мугалимдер атайын биз борборду усулдук борбордон былтыр атайын биз өзүбүз суранып кыргыз тили жана орус тил мугалимдери бул борбордун окутуусунда бул жактан биз атайын окутуудан өткөнбүз. Бул нерсе бар. Биз атайын уюштуруп баардык лицейлердин мугалимдерин топтоп семинардын негизинде ЖРТ бул кандай система, кандай даярдаш керек, бизге булар түшүндүрүп берген. Ошонун негизинде мугалимдер мектепте окуучуларды даярдап келишет. Акыркы жылдары биз бул алтын алган окуучулар менен маектешкенибизде алар бир нерсени айтып атат. Агай, биз алтын сертификат алыш үчүн бизге негиз болгон китепти көп окушубуз керек экен деди. Тилекке каршы бүгүнкү күндө коом баардык нерсе уюлдук телефон, интернет, телевизор, планшетте отуруп бүгүнкү күндө жаштар жаңы муун китеп окубай калды.
Жаштардан сурайлычы, сиздер китеп окуйсуздарбы? Бир айда канча китеп окуйсуңар силер?
Элхандан суроолубу?
Бул эми мен азыркы учурда өзүм китеп окуй элекмин. Бирок
моюнга аласыз.
Мектеп үчүн моюнга алам. Анткени азыр деген Манас университетинин экзамен окуп жатып даярдык болуп атат да.
Негизичи?
Негизи бир жылда канча китеп окудуң?
Бир жылда деген так айта албайм, бирок көп эле китептерди окудум. Бул деген Роберт Киосаки, ар кандай жазуучулардын, мисалы Дональд Трамптын
китептерин, жаңы эле бизнести мындай
көркөм
мотивация бере турган китептерди окуп эле көркөм чыгармага көңүл бурган окшойсуз.
Көркөм чыгармаларга көп окубайм, анткени мен өзүм деген эме фэнтези, мындай бестселлерлерге көп кызыгам.
Адайы
чыгармалар. Ушундай китептер мисалы жардам берет, жерде да жакшы көрсөткүчтөр көрсөтөт.
Булардын ичинен ЖРТ сынагында алтын алган окуучулар маектешүүдө. Алар бул авторлорду эмес, тескерисинче дүйнө классикаларды айтышты бизге. Достоевскийден, Толстойдун
орус классиктерин
окуган, орус классиктерин окугандарын бизге айтышты. Дүйнө классикалык китептерди
окуган. Китепти деле тандап окуш керек турбайбы анда ЖРТ да бизге көрсөтүшүнө. Куштар Кадырулу Мырза, Секом борборунун өкүлүсүз. Мектептеги окуучулар сиздерге кошумча акча төлөп, сиздердин курстарга барып даярданып атышпайбы? Демек, мектептеги окуткан жетпей атат деп кенен эле айтсак болот экен да.
Эң негизги маселе бул жерде мугалимдин чеберчилиги. Бул жерде агайлар отурасыздар, сиздер да билесиздер. Мисалы, мугалим өзү кандай мугалим болсо, ал ошончолук ата энеге да таасир эте алат, окуучуга да таасир эте алат да. Негизи эле коомдун өнүгүшү бул мугалим өзөктө турат да. Мисалы, кечиресиздер, мисал берип коеюн. Мисалы, бир чымын көбөйүп кетти десек, инженер айтышы мүмкүн биз чымындарды минтишибиз керек деп, химик айтышы мүмкүн уулашыбыз керек депчи. Бирок ал жерде ошол жерде таштандыны көргөн адам гана ошол проблеманы өзөктөн чече алат да.
Мугалим айтат таштандыны алып кой деп.
Ооба, себеби мугалим эменин проблеманын өзөгүндө турган адам да булчу.
Бул жерде мен ортун жетекчисине закамга берип кетейин. Бул жерден бекирен айтылбайт эмеспи, беш кол тең эмес депчи. Анан эмне үчүн ушу кымбат да басычы баярдан
менчик
болсо сиз барып катышмаксыз да сиз деле?
Ооба, бирок менде шарт жок болуп калды.
Биринчиден басына токтоло кетпейсизби, кымбат деми?
Бул жылы бизде 2500 сом болду айына. 4 айлык курс үчүн ушуну чогултуп кетсек 10 000 сом болот. Албетте беш кол тең эмес, албетте баардыгы Бишкекте эмес да. Бишкекте окуган окуучулар ошентип бизге келип 4 ай даярданганга эмеси бар, мүмкүнчүлүгү бар. Эгер акысына күчүбүз жетпейбиз дегендер болсо китептерине даярданса болот мисалычы. Болбосо биздин
интенсивный курс дегенде консультация алса болобу? Консультация кылып сурап китептерин көтөрүп келип
болот сөзсүз түрдө болот. Бир эки жолу болсо бекер эле кылып беребиз, айтып беребиз, көрсөтүп беребиз. Андан ашык боло турган болсо анда уже эметип кетет.
Жалпы республикалык тестке кайсы бир курстардын, кайсы бир нерселердин кошумчасы жок эле мугалим бала менен ата эне үчөө эле гана даярдана алат.
Чечип коесуз.
Ал үчүн колдонмолор бар атайын. Эгерде күмөн санасаңар 2-нчи класстан баштап 11-нчи класска чейин жалпы республикалык тестке окшогон тесттерди биздин борбор чыгарып уже берип атат да. Кайрылыңыздар, биз баардыгына тең ачыкпыз. Келип кайрылыңыздар, 2-нчи класстан баштап балаңызды ушундай тесттен өткөрүп, азыртадан уже канчалык жөндөмүн аныктасаңар болот.
Токтобеков мырза, Улуттук университет абутуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын мүчөсүз. 110 босогодон өтчү балга албай калгандар да бар, дейм. Алар да балким жогорку кесипке окугусу келет. Эмне кылыш керек?
Көпчүлүк ата-энелерден ошол жалпы республикалык тестирлөө жөнүндө түшүнүгү жоктугун болуп атат да. Келет, мисалы 106 балл менен келет же 91 балл менен келет дагы. Мен өтүшүм керек, мен ушул адистикке келдим, кандай болот депчи. А биз айтабыз, сиздики босого балга жетпей калтыр, бул мен өткөнгө болбойт, сиз өтө албайсыз десең, ошол учурда кадимкидей психологиялык жактан баягы өңү түсүбүз көрүп, кээ бирөө баягы көзүнө жаш алып, кээ бирөө болсо таптакыр эле ошондон трагедия жасап, эми кантебиз, эми ушундай болуп калабы дегенге чейин баргандар болуп атат да.
Талонду таштоо эртең, мисалы 10-июлда дүйшөмбү күнү башталат талондорду таштоо урнага. Ошонун жол жоболоруна кантип балким кабар жокторго пайдалуу кеңештерден
бөлүшөт. Пайдалуу кеңештерден бөлүшө турган болсок, биздики жалпы эле республика боюнча жогорку окуу жайлар кабыл алуу 10-июлда саат 8:00 баштап жанагы айрып алган талондорду кесип алып, ошолорду тапшыра баштайт. Шаар менен айыл бийик тоолуу аймактан келип калып, экөө бир орунду талашып кала турган болсо, бийик тоолуу аймактан келген абутуриентке артыкчылык берилет.
Мисалы, экөөнүкү тең 115 балл. Тоолуу аймактан келген бүтүрүүчү жеңип
кетет. Аймактан келген бүтүрүүчү жеңип кетет. Ага бийик тоолуу аймактан келген катары артыкчылык берилет.
Арабызда Нарын облусунан келген алтын сертификатка ээ болгон, Ош облусунан келген Акылай да отурат. Бекзат менен Али мен Окат районунан келген Дауыт болсо алтын сертификат албаса да жогорку баалды көрсөткөн үчүн 206 балл э. Президенттен ушундай баалуу белектерди алды. Эми мындан аркы силердин көрсөткүчтөрүңөр жакшы болду. Мындан аркы кандай болот кадамыңар?
Алтын сертификат маселеси боюнча ушул азыр бизде окуу жайга алып атканда эме региондор боюнча бөлүп алат да, мисалы айылдык, шаардык деп. Алтын сертификатты эле бергенде ошондой кылып берсе дейм да, мисалы шаарга бир сандагы алтын сертификатты же айылдыктарга ушунча деп санына карап бөлүштүрүп берсе, айылдан деле чыккысы келет да алтын сертификатачы. Мен деле өзүм чыккым келген, анан кичине жетпей калды. Ошол эгер районго же областка берген болсо мен жетет элем да алтын сертификаткачы, ушул өзүмдүн балым менен. Ошол сунушту айткым келген да.
Алтын сертификаттын өзүнүн талабы бар, барьери бар ошого жеткенде. Эми алтын сертификат бул эң баягы эң бийик чокко жеткен деңгээл. Муну эми майдаласак анда мунун өзүнүн мааниси жоголуп кетет да.
Демек анда аймактагылар дагы эле көңүлдөн сырткары калып, бортунан сырткары калып эле
турбайбы? Көңүлдөн сырткары калган жок. Нарын алып атат.
Биринчиден мындай да.
Президенттин колунан планшет алып атат, онун эсен сыйлап алып атат.
219 баллдан жогору алгандар гана
алар да президентке
кирди. Алар гана алтын сертификат алып атат. Бирок ар бир 7 дубандан 7 область боюнча мыктылардагы атайын тандалып, алар алтын сертификатка ээ болбосо дагы президенттин колунан атайын белегин алып кирип ошол жерден алып атышат да.
Бул жерде жана сөздүн башынан бери мугалимдердин да жоопкерчилиги, окуучулардын да жоопкерчилиги жөнүндө сөз болду, эми ата энелер жөнүндө сөз болуп кетти. Бул жерде ошол Акылай менен Дауытто жогорку көрсөткүчтөргө ээ болгон эки окуучубуздун ата энеси отурат. Сиздерге да сөз. Ата энелердин жоопкерчилиги милдети кандай бул жерде?
Бул үч буттуу стол сыяктуу экен да. Бир буту мугалим, бир буту ата эне, бир буту окуучу. Эгер ата эне менен болбосо стол бир жагына кыйшайт экен да. Ошондуктан ата эне, мугалим, окуучу бирдиктүү болуп, ата эненин колдоосу болуп мен болсо жакшы ийгиликтерге жетишет экен да.
Кандай колдоо көрсөтүшү керек?
Мектеп
мисалы сиз сиздин кызыңыз мына мисалы факт алдыңыз да, далил. Акылай алтын сертификатка ээ болду. Сиздин ролуңуз кандай болду?
Эми албетте мотивация, шыктандыруу, эми чеги менен шыктандыруу да, чеги менен анан финансы жагыны мектепке убагында жетиштирип келип, ошо китептерди убагында керектүү китептер менен камсыз кылып, ошо мектеп менен тыгыз байланышта болуп да.
Мугалимдин ролун, мугалимдин коомдогу алган ордун, мугалимдин маянасын жана алып эле мугалим деген сөздүн өзүн өтө бийиктикке көтөрүп чыккан да. Педагогика факультети айыда айткандай конкурстук, абдан көп конкурстагы тандалып алынганда бизден коом өзгөрүп жерди жакшы жыйынтыктарды берет деп ойлойм.
Мына бул жигит дагы бул жерде тууматын айтып кетти, эмне үчүн кымбат деп. Билим алуу бул кымбат, ар дайым кымбат болуш керек.
Ийне менен кудук.
Ийне менен кудук каскандай. Анан мен үчүн кымбат болуп атат, мен ошон үчүн даярдана албай калдым деген бул жеке өзүңдүн шылтооң да.
Рахмат. Биринчиден ар бир адам өзү жоопкерчилик алганды билиш керек, башкаларга шылтоолбой өзү жоопкерчилик алганды билиш керек. Экинчиден айтып кетет элем, бул ОРТ тестине даярданса болот, жакшы балл алса болот, бир гана ушу эртерээк баштаганы андан да дурус болот, 9 класстан баштаса жакшы болот.
Негизинен адамдын өзүнө дагы байланыштуу экен. Бул жерде жогорку балга жетпей калгандар ал деле өзүнө байланыштуу деп ойлойм да.
Сендей болуп 206 балды алыш үчүн эмне кылыш керек? 10-чу класс башка окуучулар, 9-10 класстын окуучулары.
9-классында баштап даярданыш керек да.
Азыр даярданыш.
Азыртан баштап даярданыш керек.
Кандай болгон күндө да бүтүрүүчүлөргө тестирлөөдөн алган балдар тагдыр чечпесин эскертип, эртеңки университетке тандоодо жана кесип тандоодо ийгиликтерди каалайбыз.
Азаттык плюс теле берүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Саны Бекзат Бектурган менен Аида Бекмуратова алып барышты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 9-июль күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кийинки жарым саатты Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү улантмакчы, андыктан толкунуңузду башка жака бурбай туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. Это программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Не за горами главное политическое событие в Кыргызстане. Уже через пару месяцев пройдут выборы президента. По этому случаю обострилась политическая активность. Оппозиция все чаще пытается совершить попытки консолидации. Пока это сделать в достаточной мере не получается. О политической борьбе и о состоятельности так называемой кыргызской оппозиции поговорим сегодня в студии «Азатыка». На этот раз дать некую оценку оппозиции мы пригласили самих оппозиционеров. Это экс-депутат, политический деятель Равшан Жээнбеков и общественный деятель Эдил Байсалов. Итак, оппозиция словами самих оппозиционеров. Насколько состоятельна она, объединяет ли сейчас ее некая идея или курс по реформе? Пожалуйста, Равшан.
Ну, я активно работаю в оппозиционной деятельности последние лет 10, можно сказать 15. Объединение оппозиции – это такой тяжелый процесс, очень тяжелый. Оппозиция обычно у нас объединяется только тогда, когда появляется сильное давление со стороны власти. И каждому, когда появляется что-то, что можно было бы терять. В нашем случае сегодня можно говорить, что достаточно много причин, достаточно много процессов, которые толкают сегодня оппозицию на объединение. Но, к сожалению, наши попытки, усилия последних нескольких лет объединять оппозицию не получается. Наверное, много причин. Первое, то, что все-таки власть работает, у власти много ресурсов, подкупает, угрожает, сажает. Поэтому пока у нас с объединением не получается. Второе, все-таки у оппозиции очень много прошлого, много груза, который несет каждый политик. И вот этот груз не дает возможности политикам объединяться и создавать одну единую оппозиционную организацию. Поэтому у нас пока не получается, и мы должны это честно признать.
Ну, со стороны это выглядит неким таким торгом. То, что оппозиция пытается чуть-чуть так притормозить, обождать, может быть, и что-то и подождать в плане консолидации, объединения. Вот сейчас часто говорят об этом. Чего ждут наши оппозиционеры?
Вы знаете, все-таки определенный торг между оппозиционными политиками и властей, между внутри оппозиции, скорее всего, есть. Но все равно, если даже есть торг, не получается собрать идейных людей, потому что оппозиция все-таки идейно не одинакова, не единая. Многие люди, они в самом деле торгуются с властью. Внешне они иногда делают какие-то оппозиционные заявления, а внутренне, идейно они все-таки не совсем сильны и все равно всегда хотели бы найти общий язык с властями.
Так все-таки что... есть у оппозиции сегодня идея?
Определенная идея есть, но я бы не сказал, что это идея каких-то правых идей, или левых идей, или центристских идей. Они...
Какие эти идеи?
Ну, они разные. Они разные. Но из-за этого объединение не получается. Например, националисты работают с националистами, правые работают правыми, левые с левыми. Из-за этого тоже не получается объединение. Но объединение у нас всегда получалось тогда, когда политики, оппозиционеры имели достаточно сильное давление со стороны власти. Сегодня есть, но несмотря на это, все равно не получается.
Так ли вы считаете тоже, что именно все-таки вот это давление власти, она... не позволяет оппозиционным деятелям и вообще оппозиции сконсолидироваться?
Нет, я вот хотел бы вернуться вообще к вопросу о том, что есть ли у нас в Кыргызстане оппозиция. Вот я, например, не оппозиция, я критик этой власти. Критик в той ее части, когда ее действия или там заявления, оно вызывает какие-то вопросы, я вот эти вопросы выставляю. Вы знаете, оппозиция не может быть в нашей стране. Знаете почему? Потому что нет самой позиции. У нашей власти нету курса, нету программы, нету политики. Они как-то вот время от времени, как пожарные, там что-то тушат там что-то там, от одного ЧП к другому ЧП, потом там идут от одних обещаний. Но конкретные программы, которые, допустим, она выставила бы на выборы, прошла, утверждена, правительственные какие-то действия, которые там, допустим, вызывали бы какие-то вопросы там у другой стороны, ее как такого нет. Это рыхлое тело, это масса, это тесто, понимаете? Mm-hmm. И здесь вот этой позиции нету, соответственно, нечему оппонировать.
Ну а что понимаете? Как тогда можно характеризовать?
А вот есть конечно, вот политические группы там внутри парламента, вне парламента.
Есть такое, что есть оппозиционная политика, и есть люди, которые не согласны с властью. Вот что это вы вот больше выберете, я вам оценивая так скажу, нашу оппозицию?
Я вам так скажу, что, конечно же, у нас, к сожалению, мы стали строить вот эту парламентскую модель по лекалам такого, вот, знаете, столетней давности или там прошлого, потому что тогда вот действительно политические партии были актуальны. Действительно было какое-то там классовое разделение. Мы живем в постмодернистском обществе. Понимаете, вот все человечество в связи с развитием технологий, в связи с развитием каких-то информационного поля. И политические партии, они как сами по себе, они уже не актуальны. Люди могут иметь, например, определенные взгляды по, например, экономике, другие, а быть либеральными там, в социальном плане или там, прогрессивными во внешней политике. То есть нас так закрутило как-то вот в постсоветском пространстве. Что-то мы, у нас вот, я откровенно хочу сказать, что, например, парламентская модель той конструкции, которая нам была предложена, он же потерпел крах. Понимаете, почему? Потому что посмотрите в парламент и посмотрите те фракции, которые объявляют себя оппозиционными, они все единогласно голосуют за правительство, за премьер-министра. Они утверждают, у нас премьер-министр уже который по счету практически 100% голосами проходит. А какая же ты оппозиция, если ты утверждаешь...
Кого бы вы могли назвать сегодня оппозицией? Системная позиция, внесистемная позиция. Вот, давайте начнем с парламента, системной позиции.
У нас оппозиции парламентской нет. Если ты голосуешь за премьер-министра, если ты голосуешь за кандидатуру премьер-министра, ты говоришь о том, что ты будешь лучшим премьер-министром, да, чем я, допустим. А если что ты тогда делаешь в парламенте?
Но обычно в парламентской стране, если оппозиция, если даже они поддерживают как личность премьер-министра, или многие даже решения правительства и президента, они голосуют против. То есть это оппозиционная деятельность.
Они выступают альтернативой.
Да, а в нашем случае, мне кажется, все-таки наша власть, она научилась из России, когда в парламент пускают фальшивую оппозицию, которая называется оппозицией.
Слушайте, ну как же фальшивая оппозиция, если это Микен сидит?
Нет, я не имею в виду атамикен. В атамикене сегодня присутствует оппозиционный взгляд только у 2-3 человек. Остальные даже, а все члены атамикена, они служат власти. Не говоря уже о других партиях, которые себя называют оппозицией. Например, в России либерал-демократическая партия Жириновского тоже оппозиция. Или коммунистическая партия Зюганова тоже оппозиция.
Хорошо, кого бы вы назвали сегодня в системной оппозиции, в оппозиции в парламенте?
Парламентская оппозиция.
А более лояльной оппозиции, более кардинальной?
Ну, лояльной не бывает оппозиция. Оппозиция или она оппозиция, или не оппозиция. В парламенте мы хотим этого или нет, оппозиции. Но атамикен более-менее оппозиция. Хотя бы лидер оппозиции, лидер атамикена сегодня сидит в тюрьме из-за того, что он оппонирует и президенту, и правительству, из-за этого его посадили. Значит, это оппозиция. Но других партий, которые называются оппозицией, называть оппозицией, системной, парламентской, я думаю, это было бы неправильно.
То... А какова сегодня сила вообще представлена оппозиция в парламенте, насколько она...
Ну, в парламенте сегодня оппозиционных партий практически нету. Я уже сказал, что даже внутри атамикена то только 2-3 человека.
На улице.
Это все на улице, за пределами парламента является внесистемной. И то внесистемная оппозиция существует только в виде персон, политических персон и все. Поэтому бывает иногда так, что внутри партии бывает и оппозиция. Но сегодня, почему я поддерживаю Текебаева или системную оппозицию? Потому что в парламенте более-менее... Если посмотреть, как оппозиция и власть, сегодня атамикен является в самом деле оппозиционной партией. И лидер атамикена.
С чем конкретно вы согласны с этой партией, лично с господином Текебаевым сегодня?
Вы знаете, как оппозиционная партия, системная оппозиционная партия, атамикен в парламенте, я могу честно сказать, много вещей или каких-то идей оппозиционных они не выдвигали. Но из-за того, что власть все-таки, как одного из видных политических деятелей, начали политические гонения в отношении лидера атамикен, я вынужден поддерживать как человек, который все-таки поддерживает политические
деятели. Имеет какое-то сострадание именно к определенному человеку.
Да.
В данном случае
это очень важно.
А можно ли Текебаева сегодня считать оппозиционером? Ведь сегодня страна фактически живет по его конституции.
Возможно, Текебаев не выдвигает каких-то политических оппозиционных идей, но то, что как политик, как один из лидеров старейшей партии и фракции в парламенте, со стороны власти сегодня является гонимым и сидит в тюрьме. И в отношении личности этого человека очень много идут политические, социальные дискуссии в обществе. Это говорит о том, что все-таки Текебаев – это оппозиционный политик. Если бы он не был оппозиционным политиком, возможно, его не сажали бы.
Слушайте, все-таки с определением, давайте уточним, это оппозиционный политик или политик, который не согласен с действующей властью?
Текебаев сидит в тюрьме, вот сидит, и его судят, и это явный произвол и беззаконие, потому что его судят, то именно по личному указанию Атамбаева в силу личной ссоры.
Да.
Понимаете, его дело там не открыл ГКНБ или прокуратура или следственные органы, потому что там он виновен или невиновен.
Значит, следовательно, Текебаев не оппозиционная политическая персона.
Вот они, это Текебаев и Атамбаев, у них историческая схватка за то, кто из них там
важнее,
кто из них там больше, влиятельнее, кому принадлежит слава там 7 апреля или там до этого, кто за кого. Вот эта личная ссора переросла вот в лично произвол вот такой против одного из них, Текебаева. Понимаете, у нас... Но это на самом деле, вот то, что сейчас происходит, я бы не стал бы говорить, что Текебаев жертва. Текебаев и очень много других деятелей, они же сами создавали эту систему. Это получается их личный провал, потому что Текебаев с Атамбаевым, Отумбаевым и все остальные, они давали клятву после 7 апреля, что они устроят независимую судебную власть, что не будет произвола, что не будет, значит, вот такого возможности творить вот такое беззаконие, понимаете? И то, что сейчас Текебаев сидит, а не сидел при Акаеве, не сидел при Бакиеве, а вот именно сейчас, после того, как он 6 лет находился во власти, а Текебаев, как вы сами говорите, является автором Конституции, всегда был руководителем вот этой правящей коалиции, был мозгом, идеологом всего того, что творилось, или не творилось, да, он же мог сделать много чего другого, да. То, что он дал возможность вот этому делать, он абсолютно не жертва. Он попал, если вы не боретесь за то, чтобы эта система, значит, была чистой, честной, чтобы, значит, вот эта кровь, пролитая 7 апреля, в том числе за то, чтобы Текебаев пришел к власти, если вы не оправдываете этого, то вы рано или поздно садитесь в тюрьму. Так что он, я бы не стал бы его жалеть, честно
говоря. Слушайте, а кто тогда сегодня представляет в Кыргызстане такую оппозиционную политику?
Вот вы знаете, оппозиция ради самой оппозиции, такого не надо. Я с вами вот настаиваю на том, что не надо делить вот наше тесто искусственно, вот это рыхлое, вот эту среду, которая так и так была рыхлая.
Слушайте, но этого, надо
накануне выборов, понимаете? Мы в режиме выборов не может быть оппозиция. Все люди сейчас кандидаты, понимаете?
Хорошо, мы начали говорить о системной оппозиции в парламенте, и здесь господин Джейбеков сказал о том, что есть... ну, так скажем, лояльные оппозиционеры.
Номинальные.
Номинальные.
Назначенная оппозиция.
Да.
Ну, есть такой политический термин.
Это я вам так хочу сказать, что...
Почему? Почему сегодня в парламенте оппозиция не может...
Это беззаконие и произвол. Вот я не хочу лишний раз вспоминать, допустим, или потому что это выглядит очень некрасиво и выглядит как злорадство, но мы должны говорить и называть вещи своими именами. В свое время именно прокурор Солянова, она сама при активном участии Текебаева и всех остальных, именно они превратили парламент, значит, они нарушили институт депутатских иммунитета. Понимаете? Они выдавали незаконные санкции на арест. А господин Текебаев...
Сегодня попались сами под этим местом.
Сами попались. Понимаете? Поэтому винить людей, вопрос, депутатов вопрос парламента, на которого каждого из них возбуждено уголовное дело, и все они висят на крючке, что они, значит, вот почему вы не высказываетесь. Вот мы с Равшаном Бабырбековичем очень близко знаем многих депутатов, вы удивитесь. Большинство, абсолютное большинство парламента придерживается гораздо более критических взглядов, да. И ненавидят действующую власть вот в 10 раз больше, чем Равшан Жээнбеков. И то ли еще будет.
Слушайте, вопрос заключался в том, что сегодня, в принципе, создана очень хорошая почва для того, чтобы оппозиция могла что-либо говорить в стенах парламента, а не выходить за стены и на улицы. Почему сегодня оппозиция не пользуется?
Я вам говорю, что конструкция конституционная, наш парламент, он абсолютно провальный, и мы должны называть его провальным.
То есть депутаты боятся за свое будущее, быть арестованным и попасть под это место,
вот этот произвол. Которое...
Только по этой причине?
Нет, много причин. Первое, все-таки...
Или есть все-таки бизнес, какие-то интересы, или что?
Это все-таки модель управления страной, то есть конституция. Сегодняшняя конституция, мы на самом деле должны честно признать, модель управления, заложенная в конституции, она неверная. Когда президент якобы ни во что не вмешивается, но одновременно он имеет возможность назначать руководителей Генеральной прокуратуры, КГБ и силовых структур, это не парламентская страна, и говорит, что мы хотели строить парламентский строй в нашей стране, это неверно. Это была первая ошибка. Поэтому у кого пистолет, он всегда сильнее. Я имею в виду правоохранительные органы. Сегодня весь парламент, правительство и судебная система все смотрят в сторону президента, потому что у него в кармане пистолет. То есть президент – самая сильная политическая фигура и самый сильный политический институт. Поэтому у нас сильного парламента, сильной оппозиции в парламенте, пока существует эта конституция, эта модель управления у нас не получится.
И мы должны восстановить депутатский иммунитет. Понимаете, у нас же под популизмом говорили, вот, зачем депутатам привилегии, почему мы должны, значит, их не давать арестовывать. А вот именно поэтому мы не должны давать возможность власти арестовывать депутатов, если мы хотим, чтобы депутаты представляли и защищали народ. А вот мы им отдали Сказали, что вот давайте, и в Конституцию как-то так написали, а потом сам же Текебаев и сама же Солянова, вот они сейчас, я вот очень извиняюсь, я очень глубоко сочувствую, солидарен с ними, переживаю за них. Но я не могу не говорить о том, не напоминать, с чего это начиналось. Мы должны соединять точки и видеть глубинные причины и выводить из этого уроки. И, к сожалению, пока вот, как говорит Рашан Владимирович, мы либо перепишем Конституцию, либо каким-то образом заново перепрограммируем все это, нас ожидает вот этот продолжение вот этой, к сожалению, трагедии, которая вот, уже театр абсурда.
Просто. Я могу больше сказать. Многие люди думают, что скоро произойдут президентские выборы, и политическая ситуация изменится. Ничего не изменится. Следующий президент придет. Вот если придет преемник президента Атамбаева, возможно, более-менее на определенный короткий срок будет тихо в отношении власть держащих. Но можете себе представить, придет или лояльный, или человек, который нейтральный был, не преемник, или придет человек с оппозиции, будут те же ситуации, те же проблемы, те же аресты, но только будут сажать уже со стороны Атамбаева. Они будут сидеть в тюрьме.
Пока будет такая конституция.
Да.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
По поводу прогнозов.
Я хотел бы не согласиться с вами, Адилет, когда вы говорите, что... Значит, системная оппозиция выходит на улицы. Я
более активная оппозиция, скажем так.
Я еще раз вам напоминаю. Мы сейчас живем в режиме выборов. Угу. Все выборы. Вот Атамбаев уходит. Вот хочет того он или того не хочет, он уходит. И сейчас давайте не забывать, что на сцену выходит самый главный источник власти – народ. Понимаете, да? И он именно сейчас он рассадит, кого надо на трон, кого надо там, кто станет там оппозицией.
Вы действительно верите в то?
Я верю. Я верю, что у нас будут свободные выборы. И вот именно если не будет этих свободных выборов, то мало не покажется. Мало не покажется. Поэтому сейчас у нас идет перезагрузка. И искать сейчас нам оппозицию не надо, потому что, я же вам говорю, те, кто вот буквально вот сейчас являются, вот буквально вчера являлись премьер-министрами, они выступают с такими лозунгами, с такой бесшабашной критикой действующей власти. Оказывается, столько у нас проблем, которые, например...
Допустимая критика.
Да, нет, они сейчас уже вышли же к народу, и сейчас они пытаются изобразить...
Хорошо, Дилип трансформировал оппозицию в кандидаты, и то, что говорили оппозиционеры, сегодня говорят, это уже кандидаты.
Да, имеете в виду. Все кандидаты.
Все-таки, говоря об оппозиционерах, вот вы только что сказали, что Текебаев не является политической оппозицией, является жертвой действующей власти.
Так кого или сегодня... собственная недальновидность. Да. Собственных просчетов жертвой является.
Хорошо. Кто сегодня является лицом оппозиции?
Ну, классические, политологические, те люди, которые не согласны с властью.
И остались
первое.
За бортом.
Второе. Если они сами говорят, что они представляют оппозиционный взгляд, оппозиционную группировку, это и есть оппозиционные политики. Я себя считаю оппозиционным политиком. Надо у других спрашивать. Они считают оппозиционным политиком? Я уверен, что и Текебаев считает себя оппозиционным политиком. В какой-то мере Едиль тоже оппозиционный политик по взглядам, потому что он критикует власть. Он чем-то не согласен, чем-то согласен. Таких людей достаточно много. Поэтому, если мы считаем, что мы оппозиционеры, значит, мы оппозиция.
А что мешает конкретно вам пойти на процесс объединения? Создание единого блока, как обычно это бывает в практике.
Ну, я уже сказал, что много прошлого, много гроза. Угу. Каждый политик кыргызский сегодня, который находится за пределами парламента, Мы слишком много пережили за последние 20-25 лет. Мы друг друга очень хорошо знаем. У нас друг другу очень большие обиды. Кто-то кого-то сажал раньше, кто-то кого-то подставлял, кто-то кого-то поддерживал. Вот таких проблем, грузов, очень много.
То есть это все-таки какие-то личные обиды?
Это личные обиды, да. И все-таки в Кыргызстане сегодня нету идеологических каких-то расслоений, политических движений. Это тоже нас разъединяет. Например, националисты меня считают западником, американцем. Я их считаю там националистами. Вот такие какие-то мелочи нас сегодня разъединяют.
Вот будут несколько ведущих кандидатов. Однозначно ясно, что кандидат от власти, кандидат от действующего президента, кандидат от правящей партии СДПК – это действующий премьер-министр. Все остальные, вы можете их называть лидерами оппозиции, потому что вот они считают себя альтернативой. Они не пошли, не поддержали. Все, кто не поддержит Сооронбая Жээнбекова, они все являются оппозицией. Вот. И, а потом, вот на данный момент это так, а дальше мы посмотрим, кто придет к власти, кого он будет формировать свою команду, допустим, он может предложить, он или она, они могут предложить, допустим, тому же Равшану Бабырбековичу пост в правительстве, с которым он, например, может пойти и стать уже властью, понимаете? Поэтому сейчас мы все находимся в тамбуре, мы все сейчас находимся в зале ожидания, кто пройдет, кто не пройдет, кто попадет, кто не попадет. Поэтому сейчас мы оттуда уже ушли, туда еще не пришли. Оппозиция сейчас, все, кто против Сооронбая Жээнбекова, все они оппозиционеры.
Хорошо. Вы тоже так считаете?
Ну, я, например, у меня немножко другая позиция. Я считаю, что те люди, которые молчат по важным, актуальным, государственным, политическим вопросам, не озвучивают свою позицию, они всегда оглядываются в сторону власти. Я их не считаю оппозицией. Например, сегодня ведущие кандидаты, не будем называть имена, вы спросите у них, какова у них позиция по Сирии. Они сразу отключат телефон. Вы спросите у них насчет политического будущего президента Атамбаева или о его ошибках. Они сразу отключат телефон и пропадут. Это те люди, те политики, которые на всем хотят получить политический дивиденд, но по важным, очень важным вопросам они хотят молчать. То есть это не то, что политики, это те политики,
молчат, которые... Молчат или не знают, что говорить?
Нет, они боятся просто. Угу. Они боятся, потому что если они будут говорить в отношении президента Атамбаева, в отношении Сирии, это очень важный показатель, между прочим, тогда у них возникнут проблемы. Они не будут кандидатами, но тем более они никогда не будут президентами. Поэтому они будут молчать просто.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Завершающий вопрос. Насколько она у нас состоятельная? Насколько она у нас сильна, эта позиция? Насколько она поддерживаема людьми?
Сама вот эта номинальная, допустим, правящая партия СДПК, вы только что мы видели, ее лидер, действующий спикер, он уходит из партии, его сейчас, откройте страницы газет или веб-сайтов, его там критикуют.
Это
сами
реально?
Они. Да.
Это не игра?
Нет, это не игра. Это не игра.
Я иногда думаю,
нет,
что это игра.
Понимаете, это партия. У нас ни одной настоящей партии нет. Ни одной настоящей. Есть группы по интересам, есть олигархические, есть какие-то клубы, какие-то вагоны, паровозы, денежные какие-то дела. Понимаете? Вот он кого набрал, Атамбаев. Вот он сейчас кого-то набрал, он спрашивает. Спросите любого кандидата, там, что он делал в 2009 году. Так у тебя в партии все, кто там у тебя, вот по список возьми кандидатов, вот, депутатов, кто у тебя рядом с ними стоял, когда ты был против власти? То они все, они все там, вот, понимаете? Поэтому, Адлет, я хочу сказать, что сейчас идет перезагрузка системы. Оппозиция, быть оппозицией, оно это вторично от того, что...
Станет ясно после выборов. Оппозиция.
Станет ясно после выборов, после нового, вот как все рассядутся.
Без идеологии, без каких-либо...
Идеология должна быть, политика, говорим. Программа должна быть представлена властью. Если власти самой нету идеологии, ясной позиции, нету ясного курса действий...
То и у оппозиции нет такой идеологии.
Ну, вы знаете, я смотрю все-таки попроще. Все-таки в западных странах по идеологиям У нас об идеологии, я думаю, не придется в ближайшие годы говорить. Тяжело, все-таки наша ситуация немножко другая.
Хорошо, давайте упростим. Программу назовем этой программой.
Да,
экономической программой.
Не только экономическая программа, у нас все-таки персональные отношения. Угу. Если человек выступает против президента, против премьер-министра, это все-таки у нас воспринимается как оппозиция. То есть в нашем восприятии. Поэтому достаточно много людей сегодня в оппозиции, то есть не уважают, или не любят, или не согласны с президентом, его политикой, его с его персоной. Значит, это уже оппозиция в нашем понимании. Поэтому в нашем случае оппозиция всегда объединялась, я уже говорил, когда им было очень тяжело, и когда появляется решающий момент. Это и в 2005 году, это и в 2010 году. Если оппозиции нет в стране, мы должны оппозицию создавать. Сознательно, искусственно. Потому что без оппозиции развития не будет. Без конфликта развития не будет.
Спасибо большое. В Азатыке сегодня говорили об оппозиции, о ее состоятельности. В гостях у нас были экс-депутат, политический деятель Равшан Джеймбеков и общественный деятель Эдиль Байсалов. Спасибо большое вам.
Спасибо.
Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер.